Тема дня. Генрих был романистом и драматургом. Эрика, Клаус и Голо – литераторами. Томас стал признанным мастером эссе и эпического романа. Это прославленное литературное семейство Маннов. Считается, что самым ярким и знаменитым его представителем является именно Томас. Юношей он желал последовать примеру брата Генриха, в ту пору начинающего писателя. Вскоре большой семье пришлось жить на проценты от продажи фамильного дома и фирмы. Скончался глава семьи Иоганн Генрих Манн. Считается, что судьба Томаса кардинально поменялась после этого. Он с головой погрузился в работу над романом, который увидел свет в 1901 году. Это «Будденброки». Монументальное автобиографическое произведение, за которое Манн получил Нобелевскую премию.
В 1933 году Томас Манн вместе с семьей эмигрирует из нацистской Германии и переезжает в Цюрих. В том же году выходит первый том его романа «Тетралогии Иосиф и его братья». Германские власти предпринимали попытки вернуть именитого писателя в страну, а в ответ на его категорический отказ лишили немецкого гражданства и отняли почетную докторскую степень Боннского университета. Став подданным Чехословакии, в 1938-м Манн уезжает в США, где преподает в Принстонском университете. В 1947 году выходит его роман «Доктор Фаустус». Для доктора филологических наук, профессора Российского государственного гуманитарного университета Елены Зейферт, это самое любимое произведение Томаса Манна.
Томас Манн создал мне самое большое впечатление в моей читательской жизни. Когда мне было 19 лет, я была студенткой второго курса филфака. Вдруг я неожиданно оказалась в поле необыкновенного блаженства. Нам задали читать роман Томаса Манна «Доктор Фаустус». Но это было необыкновенное задание. Я понимаю, из-за чего случилось такое счастье. Вероятно, я впервые в жизни столкнулась с прозой, которую я бы хотела назвать интеллектуально-чувственной. Читая роман «Доктор Фаустус» Томаса Манна, через слово поняла мир музыки, свойства музыки и в целом подлинный мир, в котором мне очень хотелось находиться, быть как можно дольше. Я помню, что при чтении «Доктора Фаустуса», понимая, что книга скоро закончится, я поставила себе условие читать не больше одной страницы в день. И принимая эту дозу, я прятала от себя книгу в ящик стола. Но я думала, чем заполнить то время. Я буквально скучала по Томасу Манну, которое мне приходилось провести без Томаса Манна. Я стала изучать источники романа «Доктор Фаустус» и узнала, что в музыкальной технике главного героя Адриана Леверкюна легко угадывалась нововенская школа Арнольда Шонберга. Я стала слушать Шонберга, стала читать очень много о Фаусте с большим увлечением еще раз прочла Фауста Гёте и с еще большим увлечением продолжила изучать немецкий язык. Сама я этническая немка. В детстве я слышала один из диалектов немецкого языка, но литературный немецкий язык ко мне в немалой степени пришел с поэзией и прозой Великой Германии, немецкоязычной Швейцарии, Австрии. Томас Манн – это самое большое впечатление. И я уверена, что особая магия Томаса Манна в его невероятной способности создавать перекрестия, поля, в которых он объединяет все сферы деятельности человека, его восприятия, которые обычно расходятся.
Критики говорят, что вот в частности жизненный путь главного героя Адриана Леверкюна в какой-то степени перекликается с биографиями многих других выдающихся личностей немецкой культуры и в идейном отношении изрядно соотносится с ней в целом.
Да, и здесь в первую очередь в основе доктора Фаустуса лежит народная легенда о Фаусте, которая воспринята Томасом Манном сквозь Гёте. Я хочу сказать, что Гёте очень влиятельная фигура для Томаса Манна. Ну, во-первых, Господь дал ему 80 лет жизни, интеллектуальной, насыщенной творческой жизни. Гёте, мы можем точно сказать, что он показывает нам пример, когда интеллектуальная активность очень высокая у человека 70 до 80 лет. На этом этапе Гёте заканчивает Фауста, которого пишет более 60 лет. И Томас Манн, он как будто поймал импульс, который передал ему Гёте. И сама фигура Фауста очень интересна Томасу Манну.
А как, кстати говоря, Томас Манн перерабатывает вот эту самую новеллу о докторе Фаусте? Что нового он вкрапляет в этот персонаж и в сюжет?
Во-первых, его Фаустус – это человек искусства. Фауста многие считают тоже человеком искусства, но он творческий ученый. Настолько экстраординарная личность, что читатели присваивают ему способности человека искусства. Вообще Фауст – это историческая личность. Скорее всего, он был ученым, астрологом, магом, знахарем. Вел беспорядочный образ жизни, неожиданно возникал то в одном, то в другом городе. Доктор Фаустус Томаса Манна – композитор, который получает в дар необыкновенный талант, музыкальный талант, которым он восхищает и удивляет. Он также вступает в сделку той силой, о которой Гёте писал, что она должна нести негативное, но приносит добро. И доктор Фаустус Томаса Манна – человек, который за свой огромный дар, который куплен неправой ценой, получает также такую способность, от которой он убегает. Умирают его близкие люди. Все, кого он любит всей душой, они уходят из жизни. И получается, что он губит возле себя жизнь, обладая способностью любить, а он губит самых любимых людей возле себя. Томас Манн в своем романе «Доктор Фаустус» сумел создать особые поля, где скрещивается рациональное и эмоциональное, и поэтому «Доктор Фаустус», как и другие романы и новеллы Томаса Манна, влияет на читателя одновременно и на его эмоции, и на его разум.
Скажите, вот роман «Доктор Фаустус» выходит в 1947 году, через два года после окончания Второй мировой войны. Как его принимает общество? Как реагирует критика? Что пишут вообще в прессе?
«Доктор Фаустус» — это уже поздний роман Томаса Манна. И к тому времени Томас Манн, который уже свободен от некоторых неверных юношеских взглядов в политике, это состоявшаяся фигура. Уже в 29-м году ему вручили Нобелевскую премию. Каждый его роман, как и каждую новеллу, ожидают, ждут. Но, как любое истинное явление, доктор Фаустус не может быть только признан хвалебно. Как любое истинное явление, вызывает хвалу и хулу. Очень много немецких классиков обращалось к этой теме. Она всегда взвешивается обществом, является ли эта попытка конгениальной. Не народной легенде о Фаусте, а гётевскому шедевру. Это всегда очень смелое и дерзкое решение автора обратиться и создать кавер-версию шедевра. Поэтому критика была амбивалентной.
Каково сейчас вообще прочтение Томаса Манна в вузах, в школах? Какое внимание уделяется творчеству Томаса Манна?
Томасу Манну уделяется очень большое внимание вузовской практике, потому что это автор фундаментальных романов. В первую очередь это семейная сага Буденбройки, за которую писателю и вручили Нобелевскую премию. Но здесь просто можно перечислять шедевры один за одним, потому что они не уступают другим, даже новеллам Томаса Манна в высоком качестве, в рецепции, в очень сильном влиянии на читателя. Это и «Волшебная гора», «Иосиф и его братья», «Лота в Веймаре» и ряд новелл Томаса Манна, «Смерть в Венеции», «Тристан». В вузовской практике большое внимание уделяется как романам Томаса Манна, так и его новеллам. Проводятся семинарские занятия по его романам и новеллам. Школьная практика Например, в Германии школьники самого старшего класса, ну это уже 18-19-летние люди, они изучают в ряде списка для внеклассного чтения признание авантюриста Феликса Круля. Ну, во-первых, я была удивлена тому, что все же этот роман не закончен, и обычно незаконченные вещи не даются для изучения. Они не имеют целостности, приходится заполнять фантомные поля. И в то же время сама личность Феликса Круля, своеобразного Томаса Манновского, Дориана Грея, авантюриста, трикстера, она тоже может быть не самый лучший объект для изучения. Но, с другой стороны, это жизненный опыт.
И, наверное, еще один уточняющий вопрос. Вы сказали, что Томасу Манну дали Нобелевскую премию именно за «Буденброки». Но с момента выхода романа прошло практически 30 лет. Так что, миру и критикам понадобилось почти четверть века на то, чтобы осознать величие и фундаментальность этого произведения?
Здесь очень важно сказать о том, что Нобелевская премия, она хоть и может быть якобы дана за один роман, как, например, Бунину дали Нобелевскую премию за «Жизнь Арсеньева», но в то же время она дается за богатый контекст творчества, за совокупность художественных работ. «Буденброки» для того времени наиболее выдающееся все же произведение Томаса Манна, и оно отзывается в обществе, потому что Томас Манн написал «Буденброки» как семейную сагу и во многом о своей семье, во многом о своем сословии, купеческом сословии, показывает в этой семейной саге, как представители сословия постепенно теряют свои купеческие навыки, но они то уходят в искусство, кто-то из них уходит в пороки. Для того времени, я думаю, что Томас Манн оценен был намного глубже, шире и выше. Нобелевская премия была дана за фундаментальный, имеющий глубокий отзыв в обществе, роман, семейную сагу.
Каким вообще выглядит труд переводчика, который берется за оригиналы Буденброков, да? «Буденброкс, фаль айне фамилье».
Этот труд, он кажется очень сложным. Это, безусловно, так. Потому что нужно идти шаг за шагом, вслед за гением. Но в то же время парадоксальным образом высокохудожественный текст, целостный организм, в котором все системы слажены, органично работают. И если мы касаемся одной системы, одного уровня высокохудожественного текста, то другой с ним взаимосвязан. Поэтому переводчик стоит перед амбивалентной задачей. С одной стороны, перед ним художественный текст, который обязательно отзовется и даст при необходимых усилиях и при таланте переводчика прекрасные плоды. С другой стороны, шедевр, он постоянно в каждую новую эпоху посылает новый месседж. И, например, Томас Манн периода своего создания, когда Томас Манн создал какой-либо из романов или новеллу, то месседж эпохи был один. Но после этого уже возникли перепевы этих текстов, они прошли через влияние, через рецепцию. Поэтому переводчик должен учитывать все от сложности задачи до, например, передачи этнической идентичности в художественном переводе. Обязательно следить за тем, чтобы перевод был сделан эквивалентно. И самое главное для переводчика – это передавать стиль Томаса Манна. Полностью спрятать себя, пускай имя переводчика стоит петитом, пусть это будет крошечными буквами. Слава переводчика – это очень тихая слава. Самая главная задача переводчика – передать те интенции, которые хотел передать автор.
О личности и творчестве Томаса Манна мы говорили с лингвистом, переводчиком, профессором Российского государственного гуманитарного университета Еленой Зейферт.
Тема дня.